первые занятия семинара ЖЭЗЛ. Ну, давайте, сейчас я вам буду немножечко, да, мозги компостировать я вам буду. Немножечко, как обычно. Вот, смотрите, получается, что действительно космос и Вселенная, они реально, конечно, существуют. Потом получается, что у нас в космосе, так же, как и во Вселенной, есть свои знаковые ряды. Я люблю так выстраивать такую информацию. Знаковые ряды – это значит, там есть знаки, которые, конечно же, зашифрованы. И понятное дело, что вся наша жизнь, она вообще-то очень сильно зашифрована. Сложного здесь, в общем-то, ничего нет. Вот, например, ученые ковыряются в генетических кодировках, кто-то там, другие ученые ковыряются в каких-нибудь микрочастичках, что-то там все пытаются объяснять себе, другим, где-то очень сильно путаются, где-то нет. И вообще вся наша жизнь, она такая, знаете, она сформирована как некое, назовем, ядро, которое все время толкается в какое-то новое пространство. Вот. И сам по себе космос, он рожден Вселенной. Вселенная при этом соткана, именно сформирована Творцом изначально, Отцом Небесным. При этом космос и Вселенная, они выдают разные информации, но они друг без друга не могут. Тоже интересно получается. Значит, космос встроен во Вселенную, она вот его родила, и она вот вокруг него только его как-то держит. Где заканчивается космос, где начинается Вселенная, странно, но это не понять. При этом ученые так не расскажут точно, потому что они вообще эти понятия немножко по-другому расшифровывают. Я бы так сказала, что Вселенная родила внутри себя закон, гармонию и созидание. И вот этот вот закон гармонии, созидания, там можно по-разному еще назвать, оно в соединении со Вселенной выдает нам, ну, так называемое мироздание. Вот. Отдельно космос и Вселенная существуют все равно, хотя вот они, одна, значит, он встроен в нее, и они очень сильно дублируют. Вот, например, он прочертил информацию, она тут же ее оформила. И, знаете, кризисно рассказываю, конечно, но примерно так оно и есть все равно. И вот получается, что с одной стороны они один в другой-то встроены, и вообще их не разорвать. С другой стороны, все равно каждый обладает неким своим, что называется, идейным миром. И вот у Вселенной есть основные символы, знаки. Сначала это знаки. И вот, знаете, я по-своему рассказываю, я понимаю, что кто-то бы, наверное, не так. Но вот Боженька как мне говорит, по-русски, видимо, по-древнерусски как-то рассказывает. Основное – это знаки. Знаки – это незыблемые законы, которые невозможно вообще изменить. А потом эти знаки выстраивают на основе себя символы. И вот получается, все те, кто живет на Земле, внутри космоса и Вселенной, все обладают дублированием этих символов. В общем, ну, в них идет дублирование вот этих символов, правильно сказать. Почему? Потому что, так как мы находимся внутри вот этого мироздания, мы не можем не иметь те же самые атрибуты, что называется. Ну, вот как-то вот так вот. Вот, например, химсостав у нас такой же. Ну, конечно, на Земле вообще химсостав, он конечен все-таки. Ну, там, наверное, считать его не пересчитать, таблица Менделеева, в принципе, не настолько большая. Там же, наверное, новое что-то проявляется, я думаю, на основе старого. Вот химсостав у нас все равно примерно одинаковый. Сколько ни ковыряются в свиньях, мышках, в собачках, кошечках, все время находится химсостав, который как у нас, и у деревьев, и везде. Так нормально это, потому что мы дышим тем же самым воздухом и ходим по той же самой земле. И пища у нас, ну, не одинаковая, но все на основе этой земли. И получается, что далеко друг от друга не убежишь. И если посмотреть на все это повнимательнее с позиции космоса и Вселенной, то, естественно, можно понять, что все дублируется. Как сказать дублируется? Модернизируется, выстраивается где-то проще, где-то сложнее. Но, конечно, мы, например, от мышки сильно отличаемся. У мышки вообще другая история. Ну или у ежика, у кого угодно. Но некие схемы информационных полей у нас все-таки похожи друг на друга, потому что мы земные жители. Вот и говорю-то, оказывается, у каждого человека есть своя голографическая духовная составляющая, которую мы на кругах по чуть-чуть пытались изучить. Я вам говорила, что круги познания – это всего-навсего свод законов и правил, которые встроены в духе, в духа, правильнее сказать, из Вселенной. А вот из космоса у нас тоже есть свод законов и правил. Интересно смотримся, у нас оказывается есть соединение одного в другом, но в то же время оно полностью, уж совсем-то полностью не повторяется, но вторит друг другу. Что первое в человеческом духе, космос или Вселенная? Все-таки космос. Космос первый, Вселенная уже на втором плане. Тем не менее, без Вселенной бы никакой дух бы не был выстроен. Сейчас я вас чуть-чуть подровняю. Сегодня действительно какой-то опять угнетенный такой день. Вот идут такие дни сейчас пока. Сегодня опять на этой энергетической зарядке. Была только энергетическая. Так постояли. Ой, руки отвалились. Вообще. Какой-то кошмар. Мы сегодня работали с органами дыхания. Не знаю, что мы там наработали, но я запустила убирание всяких глубинных кризисов. Вот после этого сижу и смотрю, как эти кризисы у тех, кто был на зарядке, выковыриваются. Прям кошмар. Ой, знаете, да, весело. Получается, что у нас на территории Земли химсостав, значит, конечен. Угу. А вот, например, атрибуты власти света, конечный ответ, они не могут быть бесконечными. Вот, например, у человека может ли быть бесконечное число, вообще количество разных знаков, символов, которыми он там пум-пум что-то бы делал? Конечно, нет. У нас есть основные символы и знаки определенные, которыми человек может владеть как инструментами познания законов любви, ценностей. Вот, вообще, я сейчас немножечко так поменяю объяснение. Я перейду сейчас, чуть-чуть расскажу про святых. Ну, про святых нам так не рассказывают. Я понимаю, что у нас же как вот, ну, святой обычно, когда мы открываем житие святого, что мы там узнаем? Что вот он много молился, что у него была трудная жизнь, что он не сломился, и что он все время как молился, крестил. Ну, вот таким образом. Там это все значительно сложнее, я просто так коротко объясняю. При этом, если, например, посмотреть на Духа Святаго, то у него обязательно, кроме крестов, есть еще жезлы, скипетры, державы, корона на голове, фактически. Я когда смотрю, кто-то вообще на троне восседает. Причем вот эти вот информации без меня могут рассказать. Прозорливцы могут вот как-то так вот, если начнут видеть, они, ну, кого-то, да, просматривают, они вот эти вещи тоже могут рассказывать примерно таким же образом, что кто-то вот там на троне восседает, на небе. Ну, восседает. Не на самом основном троне, конечно, как, например, сам Господь Бог, Иисус Христос, но тем не менее. И Пресвятая Богородица тоже может на троне восседать, ну, собственно, например, на Всецарице, ну, не тут Всецарица у нас, на иконе тоже восседает на троне. Это что значит? Это некие атрибуты власти, которые аллегорические, с одной стороны, но они имеют место быть. Все равно, оказывается, и космос, и Вселенная на человеческий манер демонстрируют человеку через эфиры атрибуты власти вот своим образом. И вот получается, что если посмотреть на простого умершего человека, он просто помер, там одно состояние, смотришь, можно вообще в аду там где-нибудь париться. А если посмотреть на святого человека, то у него действительно вечно обязательно находится и жезл с одной стороны, с другой стороны еще и скипетр. Скипетр, как я вижу, опять же, это мое видение. Но я не думаю, что оно ошибочно. У скипетра он более тоненький такой, у него еще крылышки сверху. Потом вот эта державная власть тоже есть. Она не такая огромная, как, например, у, естественно, у Бога Вседержителя или у Богородицы, но тем не менее святые, они же как в свите, да, Иисуса Христа, в свите Богородицы, ну, как-то так иногда говорят. Они, естественно, в них идет дублирование атрибутов власти. Но, опять же, если присмотреться по-другому, на любого человека посмотреть, выясняется, что эти зачатки символов и смыслов есть у любого субъекта, хотя бы потому, что он ходит на двух ногах, у него есть голова, две руки, ну вот, в общем, вот так вот. Тоже интересно, по моим наблюдениям, оказывается, любой дух человеческий выстраивается в геометрии поля космоса, Вселенной, Земли, родословной, понятное дело, природой, потом, собственно, его личным сознанием тоже, ведь опытом, который он набрал, и, ну и солнцем, и вот ведь беда-то. Оказывается, у людей есть человеческие атрибуты определенные, которые их отделяют от животного царствия. Они все равно видны в разных вот этих вот скоплениях информации. Об этом знают, правильно сказать, знали когда-то. Но я точно знаю, что в древности знали об этом вообще по-другому, вообще не так совершенно. Просто вот, например, если понаблюдать за человеком разумным и, например, за поросенком, то прозорливец явно точно определит, если ему скажет, посмотри вот на это, закрыв, да, кого-то видишь, он явно должен определить, кого он видит, свинью или человека. Да потому что у него информация от него идет совершенно другая. У человеческого пространства есть более серьезное сознание, конечно же, есть обязательно более объемное эмоциональное поле души, сердца. Вот, и у него есть вообще-то строение, которое вот как раз некие атрибуты. Но вот я когда спрашиваю у волхвов древних, я же могу к ним вот обратиться, и они мне, что я могу, я понимаю, что они мне не все скажут, потому что у меня мозги могут еще не понять, что я слышу, вот в чем дело. Я же человек современный. Вот, и поэтому у меня информация всегда пополняется. То есть вот я где-то подросла, в чем-то созрела, у меня еще пласт информации пошел. Еще где-то созрела еще пласт. Это нормально, что я всю жизнь тоже учусь, а не просто сижу такая и почиваю на лаврах. Вот недопочивание мне, во-первых. Во-вторых, я вообще не в том месте живу, чтобы сидеть и почивать. И не в той рабочей крестьянской семье родилась, чтобы тоже почивать. И получается, что вообще для человеку свойственно развиваться. Вот и развиваюсь. Так вот, что мне говорят волхвы? Волхвы говорят, что оказывается, у любого древнего человека очень четко был виден крест и над головой, и в голове, и в животе, и в груди кресты видны, оказывается. Потом оказывается, действительно, у любого человека правое и левое совершенно разные в энергиях, то есть правая сторона и левая сторона, ну, типа разделение на мужское и женское. Какие-нибудь другие народы расскажут, бывает, иногда говорят наоборот, что вот левое это мужское, правое это женское. Я уже не помню, какие народы когда-то читала, но это было давно и вообще. Самое главное это понять, что оказывается волхвы в древности и вообще знахари всякие такие, которые более-менее такие соображающие. Я про боги говорю, а не про людей, которые не пойми в чем. Они прекрасно понимали, чем отличаются ноги от головы. И почему человек ходит ногами по земле, а головой макушечкой растет в небо. Вот. И они по-своему, конечно, объясняли, ну, примерно следующим образом. Человек-то ведь не может на голове-то ходить. Ноги ведь у него с землей связаны, а голова-то с небом, ибо от неба идет закон Божий в теме. Вот примерно вот так бы они сказали. Вот. Потом, когда мы стали христианами, у нас многие знания никуда не делись, они просто дополнились другими немножечко, ну, как вот опять же, символами, смыслами. Вот я теперь про жезл скажу. Вообще, все самое такое, знаете, интересное и захватывающее в процессе эволюции человечества было выдано свыше. Мог ли придумать человек сам что-то? Знаете, да и нет. С одной стороны, он придумал сам, если ему в голову пришло, знаете, как яблоко там, кому упало-то? Ньютон? Эврика! Вот. Получается, что человек, он вроде как и сам придумал, но у него, видимо, такая база интеллекта, такой ум, что он все-таки куда-то подключился и получил информацию. И вот, например, кто-то колесо придумал, кто-то дубинку, кто-то меч, кто-то посох монаха, кто чего только не придумал. Все это атрибуты власти, они по-разному расшифровываются, конечно, но это все жезлы. Это все жезлы. Вот меч, например, я уж не знаю, меч кладенец, вау, появился там, да, у богатыря, стал махать этим мечом. Но оказывается, в эфирном пространстве космоса все эти символы и знаки, они существуют уже очень-очень давно, еще задолго до появления человечества. Жезл — это продолжение правой руки Бога, собственно говоря. Десницы, так называемой. Это продолжение стихии огня, если уж так расшифровывать. Да, это, ну, в этом нет никакого особого мистицизма. Я вообще не воспринимаю это мистикой. Я воспринимаю это фактически, знаете, у меня такой мозг, я вообще не люблю мистику, я не люблю все эти вот... Может быть, поэтому я какая-то такая слишком просто смотрюсь. Может, мне надо сходить с такими глазами, знаете. Потому что вроде как я все эти преображения стихии вижу, но для меня это как физика, химия. Ну, это для меня норма, потому что оно всегда было, есть и будет. И излишнее таинство, таинственность, и вот какой-то мистицизм, и вот сакральность я всему этому не придаю. Потому как я прекрасно понимаю, что вот, например, космос родился у Вселенной, и у него это же тоже, извините, огромнейшая глобальнейшая голограмма. Они потом в паре стали создавать Землю, Солнце, ну, не в паре, вообще-то под предводительством Отца Небесного, который благословил. И вот они создали, потом они эту живность всю насоздавали, и создалась некая структура многомерная, которая вообще-то продублировала везде себя. Вот, например, мы, считается, что мы вообще по образу и подобию Божьему созданы, правильно? Поэтому у нас, конечно, есть некие, знаете ли, знаки и символы, которые изначально были проявлены в космосе и Вселенной. Это нормально, оказывается. Ну, вот мне вот уже нормально. Я же все понимаю. Когда, значит, появились мужики, которым надо было русскую землю защищать, кто-то им придумал дубинку, например, да? Я думаю, Бог послал. Бог ведь он какой? Он про смирение всегда говорит, но... Мало того, что в каждую эпоху у Божьего пространства тоже были перемены, потому что он еще и имеет свойство подстраиваться под человечество. Он выдает законы, потом вот, например, против ли он того, чтобы человек защищался? Нет, он не против. Он против, чтобы он нападал, вот, потому что, ну, дьявол тоже учит. Дьявол всегда учит, Бог тоже учит, дьявола всегда слышат лучше, чем Бога. Ну вот. И получается, что некие атрибуты власти по мужскому началу, это и есть активные вот эти вот инструменты, вплоть до таких вот как, богатырских доспехов фактически. Вот эти все палицы и так далее. Это все интересно. Я когда смотрю куда-то там, куда-то в тонкие-тонкие миры, я прям вижу вот этот вот жезл, который на самом деле напоминает очень здорово дубинку. Даже палец вот такую вот. Потом действительно выстраивается много интересных баз данных, которые как-то вот так вот демонстрируют мне законы космоса и Вселенной, как защититель, потом миротворец тут же идет, тут же мудрость, и там каких только вот таких вот символов и знаков нет. Но вернемся к космосу. Космос сам по себе, по натуре своей, несколько воинственен, конечно, потому что он должен быть первый, главный. Вообще вспоминается сразу, в Новом Завете было написано, что не мир я принес к вам, да, но меч, сказал Иисус Христос. Это, по-моему, от Матфея. Меч он принес. То есть он, ну как, про то, что разделить там отца и сына, там что-то мать и дочь, ну что-то типа того, что он, в принципе, не про то, что все должны тут развалиться и разбежаться, нет, а про то, чтобы, видимо, ну как я по-своему, по-детски объясню, может, батюшка не так скажет, просто есть такие люди, которые за Богом пойдут, которые нет. Вот оно, это разделение, собственно говоря. И получается, что, конечно, и меч принес, собственно, он, и в то же время и мир, все равно в других местах это написано. И ангелы небесные, херувимы, серафимы, они, конечно, между собой очень сильно соединены и выдают разные схемы вот этих вот движений стихий, законов, которые выдают нам космос и Вселенная, вот они вот так вот на нас не спадают. Все законы обычно очень сильно зашифрованы, закодированы. И самое главное сегодня надо понять, что это все вот эти вот кодировки, но нам никогда в жизни, конечно, не расшифровать, но хотя бы более-менее соображать, что оказывается. Даже вот каждый любой прозорливец из древности, получающий информацию свыше, оказывается, все-таки в голову получает символьный ряд. Я тоже получаю символьный ряд, который мой дух расшифровывает на свой манер. Я вот как могу на современном этапе объясняю, да все так получают. Просто иногда не очень понимают этого. Вот. И символьные-то ряды, они какие только не бывают. В основном все-таки символьные ряды выдаются как крестики, перекрестки информационные. Они бывают разные, сложные, не такие сложные. А вот, например, те же жезлы тоже очень часто мне выстраивают информацию. Каким образом? Вот если, например, настроиться только на космос, а это бывает такое, так вот космос всегда провозглашает, значит, я есть закон. Вот, например, там первая фраза там какая-нибудь такая. Потрудитесь услышать меня. Он такой, какой-то такой, в последнее время вообще суровый космос стал. Космос — это для меня лично святой мир космоса — это Иисус Христос и есть. И у него вечно идет вот этот вот атрибут как раз власти. То жезл, то меч. Я вот прям вот их вижу, вот эти вот такие вот схемы. Но вернусь к людям. Получается, что в человеке, в любом живом существовании человеческом, обязательно есть и держава, и жезл. Вы знаете, оказывается, да. Просто другое дело, у кого что как выглядит, выглядит вообще как видно. Вот, например, если посмотреть на совершенно несведущего вообще никакого человека, матершинного, злого, пьющего, вот такого, да у него все информации в духе, они кривые. Вот если бы он стал выстраиваться по закону, именно по закону, то у него бы они ведь появились, только что такие маленькие. А вот, например, если человек уходит в Божий мир, имеется в виду через молитву, начинает как-то вот Бога слышать, видеть, понимать законы, изучать это, у него крепчают эти атрибуты, оказывается. Вот, об этом надо мне помнить всегда, я должна это осознавать сама, я, конечно, осознаю это, может быть, иногда просто не договариваю где-то. Оказывается, у человека правая рука, она, конечно, связана с десницей Божьей. Ну, хоть чуть-чуть, но связана. Ну, хоть чуть-чуть. Все равно Боженька по образу и подобию нас создал. Особенно белых, кстати. Да, вечно белых вот это выделяю. Потому что белый цвет кожи – это цвет вообще-то чистоты изначально. Вот мы это все забыли. Забыли очень сильно у нас. И вот получается, что правая десница Божья все равно соприкасается с правой рукой. И у него есть атрибуты власти. Он в правую руку вкладывает обычно крест, жезл, может меч вложить кому-то, посох кому-то вложить, значит, и скипетр. И вообще жезлов, оказывается, великое множество. Он дается именно как некий символ созидания, бывает потом морали, нравственности, закона, но не разрушение. Разрушение – это чисто, знаете, плохого чего-то. Вот, например, меч, он может что-то разрушать? Может. Вот. А вот, например, в левую руку, шуйца так называемая, у Бога, вкладывается держава, потом вкладываются законы рождения и смерти изначально. Но это все такое глобальное, такое все сложное. И получается, что вообще в человеке все это, оказывается, было, есть и будет всегда. Неважно, мужчина или женщина, просто у женщины сильнее левая сторона по уму, то не то, что если я правша, то у меня, конечно, правая сильнее, а вот именно в плане энергии, преображения стихии, например, ведания чего-то такого запредельного, особенно из прошлого, женщина больше этим владеет, а мужчина больше законами будущего владеет. Вот мне еще предстоит больше и больше ориентировать меня саму на пророчество в далеком будущем, потому что я пока еще, мне кажется, не готова даже. У меня бывает прорывается что-то, я так слушаю. Но потом ты же говоришь, пойдем поработаем, чтобы этого не было. Ну пойдем работать. Я начинаю молиться, потому что пророчество, знаете, ну такое себе, я бы сказала. Послушаешь, да тошно делается. Ну, красивое пророчество, вот когда мне говорят, что через 2 года, например, мы можем полностью стать колонией Запада. Неприятно, правда? Мы и так-то уже колония, ну, конечно. Ну, поэтому мне так делается тошнёхонько. Я начинаю ускорять процесс, и насколько мне, боженька, что-то мне там усиливает. Я там девчонок каких-то усиливаю, всех пинаю в храмы молиться за Родину. Чем больше, тем лучше. Вот, для того, чтобы этого не было, потому что у нас очень такая ситуация-то щекотливая. Вообще-то в России это щекотливое, действительно. И ведь у нас в СМИ-то этого никогда не скажут, естественно. Глазки-то замазывают, я так вам по секрету всему свету скажу уже. Чуть-чуть-то, что все-таки действительно уже где-то 1-1.5 месяца, если не больше, может даже 2. Путин-то нами совсем не правит, ну совсем не правит. Это он совсем уже стал куклой. Он только бумаженьки подписывает, которые ему его кто-то там, в общем, говорит, и он вообще не имеет права голоса вообще никак. Тут мне недавно.
Так он как болеет, и как устал, или как? Почему? Такой же голос сильный.
Почему-то его просто сместили, но он нужен, чтобы он прикрывал просто чужие зады, да и все. И раньше так было, но не на такой степени. Сейчас вообще уже все. Его можно. Его сейчас
трясут. Он есть вообще? Есть
он? Есть. Он есть. Да. Он есть. Да. Угу. Он. То, что там говорят, раком болеет и так далее, я не знаю, я не верю в рак. Вот, я верю, что он действительно болеет, просто другими болезнями. А также у него идет жесточайшая потеря власти. Тут девчонки рассказывали, смотрели там какое-то интервью. Вот, ну, голос слушали. У него нет уверенности в том, что он говорит вообще. Если раньше он хотя бы что-то чеканил, да, и демонстрация была, что он верит в то, что он говорит, сейчас он вообще не верит. Просто сам не верит, сдулся вообще окончательно. Да это и без этого вижу. Ну вот, и получается, что, конечно, сейчас и атрибуты власти весело, атрибуты власти усиливаются Богом свыше, они просто усиливаются у людей. Даже бывает независимо от того, понимает человек или нет. Вот это странная история. Потому что обычно, ну для меня немножко странно, я как понимаю, Бог приходит тогда, когда его зовут. Ну, конечно, он может прийти иногда незваным, но в основном, особенно, когда его зовут. А сейчас он все больше и больше будет приходить именно незваным. Приходи так по башке давать и все. Потому что получается у нас очень опасная ситуация в стране, не только у нас, и за рубежом есть опасные, конечно, такие ситуации. И у него уже, наверное, устал на все это смотреть и начинает уже ускорять какие-то процессы, усиливать, людей усиливать. Вот. И вот, значит, получается, что у любого человека оказывается некий хотя бы недоразвитый, какой-нибудь перекошенный, но жезлик присутствует, да. И державка маломальски перекошенная тоже, оказывается, присутствует. Это всего лишь, знаете, как вот сгустки информации от космоса и Вселенной, ибо мы оттуда. Гороскописты расскажут не так. Они там увидят какие-нибудь звезды тайные, там какие-нибудь такое, да. Но, может быть, какие-то базы между собой переплетаются и перекликаются. Не мне судить, сейчас очень развелось шарлатанов полно, очень много, поэтому я уже даже слушать не хочу, смотреть не хочу. Я понимаю, что их скоро станет поменьше. Почему? Потому что они сдуваются. Сдуваются эти шарлатаны, и думаю, ну, скоро это что такое? Может, несколько лет пройдет все равно, все равно скоро. Вот, потому что, видите ли, вот когда усиливается Божье пространство, оказывается, обязательно усиливается и дьявол, потому что он начинает тоже транслировать. Так устроено, это все разум, живой. Живой. Чтобы более понятно было, оказывается, вокруг живет Бог, живет абсолютно живое, естественно, раз оно живет, пространство, которое постоянно что-то делает. Вот, например, листочки растут, сейчас вот они завяли, да? Вот, потом вот цветочки, ну сейчас тоже завяли, деревья растут, у нас детки рождаются, потом получается природа ведет, она сейчас уходит в некую спячку, в некий анабиоз, кто-то там уйдет, червячки, например, вот, и получается везде идут и биоритмы, и ритмы космоса и Вселенной, и все это колышется, движение стихий я очень всегда чувствую, я вообще нахожусь все время в этих волнах информации, я уже в физическом теле, это все, ну, знаете, у меня состояние всегда очень странное, честно говоря, вот странное оно у меня, я уже привыкла, с одной стороны, очень вроде как привыкла, я уже даже не знаю, я не помню, наверное, уже себя нормальной-то, уже 10 лет в таком состоянии, может, и помню, но не очень, вот, но обратно не хочу. Я все время вижу движение стихий, пульсации вот эти, вот космос, Вселенная, вот эта информация вокруг идет. Да потому что оно существует, оно везде колышется, так что тут скажешь. Вот. И, естественно, например, у космоса есть в чем разница, ну в чем разница вообще космоса от Вселенной. А космос более живой, даже более в чем-то открытый, он даже в чем-то, я бы сказала, как ни странно, наивный, да, вот странная, да, схема такая, более наивный, он более любознательный даже какой-то, но в то же время, говорю, наивный, мудрый, как это, не знаю, как это, но в то же время, правильно сказать, наверное, даже все-таки очень умный, ибо он постоянно толкает жизнь вперед. Вот он толкает жизнь вперед, он все время куда-то лезет. Ну, шучу, конечно, никуда он не лезет, но он так выглядит. Вот космос вот такой вот, он такой какой-то такой чистый, созидательный, такой какой-то звенящий. И он, конечно, вытянутый. Какие-нибудь зоотехники, прости господи, эти эзотерики, то есть, они скажут, что в космосе обязательно болтается фаллическая конструкция. Ну, потому что какие-нибудь, сейчас как навру, но те, которые Камасутру создавали в Индии, они же что видели-то? Что они видели? Они видели Вселенную, которая, извините, половая сфера, да, и космос тоже половая сфера. Но выше этого они, видимо, не поднялись. Поэтому у них все храмы в Древней Индии были нарисованы на половую сферу. Все разрисованы. Вот. У нас в России отродясь не было таких пошлых знаний. Это вообще низкое поле астрала. В низком поле, в дьяволе половой сферы тут полно. Мы вообще в этом тоже бедные живем. Вечно нас дергает это все, эти гормоны, это вся нечисть. Собачья, вот, которая связана еще и с зоомирами. Я говорю, вот Древняя Индия, ну что она была похожа? Если у них храмы, были фактически вот такие фаллосу посвящены, и там фрески, что там и с животными все там сношаются. Ну, это ненормально, у нас, конечно, такого не было. Ну, у них же есть такие храмы.
Да.
Ну, вот. Так вот, они получали такую информацию с низких вот этих полей сексуального образца. И для них это был Бог, видимо, судя по всему. А у нас отродясь такого в России не было. У нас, например, космос просто выдает атрибут власти. То есть десница Божья, которая держит в руках символ жезла, фактически, или меча. Вот, если так вот сказать, повнимательнее, так я бы, знаете, Отец Небесный через космос как бы вот держит свое продолжение. То есть Отец Небесный имеет правую руку, да, десницу, а космос типа как вот атрибут власти. Это тоже аллегория, потому что космос это не только атрибут власти, в нем тоже есть руки Творца и так далее. В общем, это все, знаете, такое аллегорическое, перетекающее из одного в другое, но тем не менее смысл в том, что у космоса есть власть, все. Вот, у Вселенной тоже. И вот жезл-то это символ космоса, космос сам по себе вытянутый, так уж он устроен, потому что он все время двигается вперед, он что-то там строит, а Вселенная, она кругленькая такая, и у нее, значит, символ держава. И она все округляет, Землю она округлила, космос она тоже округлила. Он ее как бы немножко такой эллиптической немножко он сделал ее, а она его все равно сделала покруглее. Потом Солнце она округлила. Кстати, Солнце, я все время прикалываюсь.
Ой, извините.
Да, Солнце, мне все время хочется посмотреть, оно везде кругленькое. Знаете, мне всегда идет информация, что Солнце, оно очень настолько интересное, оно настолько не такое, как нам, как мы вот видим, к нему уже никогда не подлететь, ну никогда. То есть, вот представьте, изначально мы видим круглыми глазами через круглую голову, вот живем мы на фактически круглой Земле, сама по себе Вселенная все-таки округлость выдает, и вот Солнце у нас какое-то круглое, потому что движение стихии у нас очень много вот таких вот, которые как бы округляют. Это же через сколько мы интересные измерения смотрим? Да тут не измерения даже. Мы не все измерения увидим, мы их не понимаем вообще никогда, не поймем, наверное. Мы себя-то никак понять не можем, как мы вообще вот живем. Ну как мы вот этими глазами смотрим, как вот этой коробочкой мы думаем, да? Там кусок жира вообще-то. Как Лука сказал. Да, тогда Луку-то когда пытали. Ну, на допрос его, Лука Крымский, он же жил-то когда, значит, его вызвали на допрос, и такие говорят, что тут это Лука, воина Ясневский, тут доказывайте Бога. Туда вот типа космонавты и летали, или кто-то там самолеты, никакого Бога там не видели. А он говорит, а я сколько, говорит, 13 черепок производил, говорит, вот как открою, только, говорит, кроме жира ничего там не вижу, а ум-то где живет? Типа вот, как-то вот так вот, он, может, немножко по-другому сказал. Расхохотались все, да что еще сказать. Конечно, у нас голова связана с космосом, с Вселенной, информацию мы получаем, еще и вот этим жиром думаем, ужас какой. Ну вот. В общем, получается, картина Репина на приплыве. Ну, да, откуда-то я убежала. Че?
Много жира.
И он все время думает, да? И ты уходил там везде. Вот ты какой мозг. Да, вот ты какой мозг. Мозг вышел из-под контроля и разросся. Вот этот ты же тупой. Вот этот умный.
Надо перекачивать отсюда.
Ну и зверинки кто нарисует?
Ну это уже следующая история.
Боженька, блин, просто на диетку надо правильно садиться и все. Ладно, я тут, значит, про атрибуты власти. Значит, получается, что Солнце, как мне рассказывает Бог, вообще-то цилиндрическое. Только нам его никак не увидеть. Мы ж не можем туда подойти, туда заглянуть. А за Солнце никто залететь не может. Его вот так вот видят, сколько там где летают. У меня вообще с этим все плохо, с этими летаниями у людей. Как говорят, дальше, чем на 100 километров от Земли не улетали. Я говорю, они говорят, что не на тысячи и тысячи летят. Ответ, они в других измерениях болтаются, в других мирах. Соответственно, не факт, что они летят. Они, ну, я буду говорить об этом, даже когда мне будет 80 лет. Видите ли, в чем дело? Если человек живой, он не может отпочковаться духом от земли. А у духа есть свой мир, куда он не может вот вылететь-то. Вот в чем дело. Это вообще странная штука. Земное притяжение, оказывается, мы до конца не знаем. Оно бывает разное, разноплановое. То есть там, где у нас, где говорят невесомость, это не значит, что там нет земного притяжения, но просто находится в других измерениях и по-другому выглядит. Мы не можем вылететь из себя. Неужели человек имеет конечное строение? Конечно, имеет. Вот, например, в Боге есть прослойка, которая только человеческая. Но там Бога человеческая. А дальше там уже мы не можем туда попасть. Невозможно. Хоть на какой посудине мы полетим. Поэтому, хоть сказать, да что миражи, да картинки. Вот я зависла, например, в корабле, а оно тут что-то тут вроде летит, а там небо. А мне Боженька говорит, что я только тебе не покажу, если мне надо будет. Вот как-то вот так вот. Интересно. Я говорю, там вроде такие фотографии Земли. Да, еще один момент. Вот мы, например, создали линзу, да, лупу и так далее. А этих луп в космосе, вот примерно такого образа, очень много. Получается, что эффект отдаления, приближения, это всего лишь фактически, ну, назовем так, живой эфир, который просто шевелится и меняется. Вот, вот как-то вот так вот. То есть, оказывается, когда космонавты летят, они потом летят типа вдоль Земли, только совсем не с той скоростью, которая показывается на их вот этих вот так спидометрах, как назвать. Я не буду с этим больше спорить. Говорят, что марсоход улетел и взял кусок Земли, то есть кусок Марса. Я иначе как или мистификацией, или враньем это назвать пока не могу. Или где-то он, не знаю, куда припочковался, к какому месту, может, к какому-то там пролетающему мимо какому-то этому астероиду, или как назвать. Я пока не знаю, но у меня, я помню, какой-то, по-моему, в Советском Союзе, наверное, был, это был как раз патриарх Тихон тогда еще был такой, по-моему, тоже рассуждал на эту тему, но он немножко не так говорил. Он говорил просто, что когда в космос человек улетает, у него душа болтается, как тряпка, потому что он от Земли оторвался. Вот. А я, мне Бог говорит, дух у нас очень большой, мы действительно очень даже далеко в небо-то уходим с собой. Вот. И в нас струение информации идет вообще сверху вниз очень огромное. Мы просто, ну что, ну, вот, например, откуда мы знаем, какие силы, вот до конца знаем мы или нет, как силы, какие нас держат вертикально в теле. Ну, можно все, конечно, понять. Вот буддисты одно расскажут, индуисты немножко другое. Наши русские волхвы расскажут третье, которых сейчас нет. Особо сейчас никто об этом не задумывается. Все в основном на восточную тему больше, как бы, ну, что вот у нас там где-то центр равновесия, центр тяжести, там, ладно, вестибулярка есть. Но ведь вообще-то это действительно глубинные слои информации, которые нас выстрелили, они нас держат. Я говорю, если посмотреть нашу стопу, ну как мы на этой стопе ходим вот такой массой? Человек помрет, он не может стоять, он падает. Так нас держит куча информации вертикально. Вот. И, конечно, хорошо придумали, вот у нас есть нервная система, я сейчас подумала, у меня рука поднялась, вот захотелось мне руку поднять. Ну, блин, если представьте, сколько информации подняло мою руку изначально, это же очень много. Оказывается, это эфирное поле духа изначально, разумное, есть дальний духовный пласт, ближний. Самый дальний мне не позволит даже руку просто так поднять. Дальний, Божий, он скажет, не поднимай просто так. Вот. Если ты махнула рукой, будем, значит, в это вкладывать глубокий смысл. Но это мне так все, типа, махнула, ну все, значит, перекрестила кого-нибудь, там еще что-нибудь сделала. А ближний, вот эти какой-нибудь такой человеческий, детский, недалекий пласт, ну, скажет, просто помаши ручкой, потряси попой, сходи на танцы, на дискотеку. Потрясись, мне так всегда весело, как они там трясутся. Ну, когда-то тоже ходили, танцевали. Уж не хочу. В общем, получается, что в человеке много разных слоев информации, и база данных у нас, конечно, и в Боге, и в дьяволе большая. Но вернемся к жезлам. Получается, что оказывается, в человеке есть атрибуты власти от космоса и Вселенной? Да. А в улитке? В улитке нету. Но в общем улиточном пласте, да, у них же есть коллективный разум, там тоже есть свои атрибуты власти, просто не выглядят не так. Это вообще гермафродит, собственно, улитка. И в ней мужское и женское слито воедино. Но у нее тоже можно найти некоторые отпечаточки космоса и Вселенной. Хотя, конечно, более низкого уровня. То есть слои более низкоразвитые ее создавали. Но опять же, все равно это разум. Все равно не сказать, что это уж совсем тупняк. Это даже комары, говорю, он летают там толпой. А ведь если посмотреть на разум их, он их куда-то волокет, он куда-то их там втыкает. Что, кушать не хотят? Это коллективный разум живой. Все непревзойденно просто. Все оказывается движимо стихиями. Вот. Значит, теперь я вас попрошу вот так вот ладошки поставить, и мы сейчас будем с вами жезлики выстраивать. Мы же на том занятии их не выстраивали. А державы, я, по-моему, вам обещала потом, да? Мне самое главное, чтобы вы поощущали, как интересно выстроена правая и левая рука. Они же разные. Смотри, не перепутай, вот это право, вот это лево. Так вроде эффект зеркала, но не до конца. Вот смотрите, значит, вы пока тут сидите, я вам ладошки приоткрою специальными крестичками. У нас действительно над рукой всегда сгущается эфирная составляющая державы. А у мужчин тоже, есть. А что, у всех, что ли? Вы знаете, да я говорю, в недоразвитом состоянии, конечно, есть вот это струение информации. Над левой ладошкой выстраиваю. Сейчас я просто ее уплотненно помогаю, позволяю вашим духам фактически. Ну, деду их назову так. И я структурирую и выстраиваю вам вот эту державу первонаперво, которую мы, собственно, ну так, я знаю, что мы прошли по верхушечкам, мы прошлись на кругах. Мне так велено всегда проводить занятия по кругам. Они не конкретные, но человек там выстраивается более плотно информационно. Духи у нас делаются все равно покрепче и пообъемнее, потому что они наполняются некими законами. Мы хотя бы понимаем, что у нас есть настроен закон разный. И о времени, о космосе и Вселенной, жизни и смерти, о мужском и женском, о развитии, о здоровье, ну там обо всем. Так, значит, над левой ладошкой выстраивается кручение кругленькой энергии. Я не транслирую, я именно просто выявляю, и вот как, ну, выявляю, можно сказать, из тонкого поля вам. А над правой ладошкой сейчас выстроится что-то такое дубинкообразное, такое интересное. Обычно и над державой может маленький крестик быть, и над жезлом. Это нормально. Если бы посмотреть грамотно и хорошенечко на правильного, четкого, конкретного духовника, они бывают этого, знаете, я думаю, они этого не знают. Они, может, где-то что-то читали, может, они что-то вот как-то вот понимают. Ну, что они понимают? Они понимают, например, что у человека слово Божье крепкое, что он сказал как-то, да, или он как покрестил кого-то, помолился, это все вот сработало. Так ведь у них атрибуты власти тоже есть. Я не знаю, почему мне Бог, почему вообще он выбрал меня рассказывать эти вещи. Ну вот как так получилось. Но вообще я верю, конечно, в эти знания. Конечно, есть атрибуты власти у людей. Просто вот на первых порах они смешные, маленькие, а потом делаются побольше. Пока вот человек как-то вот развиваться начинает, молиться, крестить все вокруг. Ну, да, можно крестить, говорю, животное можно крестить, почему нет? Я, например, накладываю крестики на собаку. Вот вы хотя бы чувствуете движение этой стихии, да, над ладошками? Да. Угу. А остальные? Угу. Чего опять тут? Ну. И вот теперь я буду вас просить понаблюдать за цветовой гаммой. Это чисто, знаете, такая вот как уловочка. Не могут эти вот атрибуты быть совсем бесцветными. Или не могут быть черными или красными. Они могут быть такими вот пастельных тонов, голубоватые, розоватые, может быть, желтоватые, золотистые, какие угодно. Вот и тихонечко так, Лена, не напрягайся, Лена там вся напряглась. Я все еще структурирую немножко, потому что действительно, вот, например, жезл вечно танцует. Он ведь так быстро не выстраивается. У меня, когда он появился много лет назад, я в автобусе ехала. Вот у меня такая тема, вот теперь лови его, кого ловить, я же нормальная голова-то у меня, я же не реагирую на все эти вещи. Я же не буду как чокнутая бегать, я просто увидела такая схема, вот так вот носится. Он говорит, так вот у тебя жезл выстраивается. Думаю, ну ладно, жезл. И просто у меня такие спецэффекты бывали. Как раз вот шарик этот входил в ладонь, который я вам давала после миров человека. Тоже очень странно, он у меня дома вошел, и у меня было состояние такое. Потом держава у меня появлялась, потом этот жезл в автобусе. Летал по всему автобусу. Ну, типа. Это просто тонкое поле. И конечно, я к этому отношусь спокойно. Если я вижу параллельные миры, так я что могу сделать? Вижу, так я и понимаю их, и осознаю, что они есть. Вот, а потом выяснилось, что у меня сейчас жезл очень большой. Ну, чего цветовая эта гамма? Вот у вас вот эти вот палки над правой рукой уже вроде более-менее пульсируют и немножко должны крутиться тоже по часовой стрелочке. И держава тоже. Пока они у вас еще маленькие, вы еще ими не работаете, но они хотя бы есть. Цветовая гамма какая?
Черная. Черная.
Ничего не черная.
Серебро, розоватое.
Это вы видите так, черное. Розоватое, черное, правильно, все.
Серебро.
Зеленцой. Угу.
У меня черный
просто. Это ты так видишь.
Да?
Да. Ничего не черное. У тебя желтенькие они фактически, золотистый оттенок есть. Сейчас еще простроить. Ты видишь, как проекцию астральную получается. Пока. Они не могут быть черными. Это такой цвет в этом случае отсутствовать. Эрика, чего у нас там?
Ничего,
давно не виделись.
Наверное.
Ощущение того, как пульсация есть?
А нет, они горят просто.
Правильно. Красный. Конечно, горят у тебя. Очень, они же у тебя сильные, открытые руки-то. Вот посмотри, у тебя над правой рукой, вот понаблюдай, правая и левая рука пульсируют по-разному немножечко. В общем, у тебя сейчас жезл выстроится поплотнее. Он у тебя пляшет что-то. Так. Ну ладно.
Они вот беловатые, беловатые.
Ну они вообще.
Они...
А у нее-то?
Да. Нет?
Вот она сидит в розовеньком костюмчике. Мне вот все время кажется, что они слегка с розова. Но вообще, ну такие белые с легкой розовиночкой, как будто бы. Вот такое вот что-то. Вообще, могут ли они менять цвет? Да, конечно, могут. Это я специально вас прошу, чтобы вы посмотрели, что, как бы, что вы чувствуете. Осознаете, что эти штуки существуют. Ну, в общем-то, пока можно отпустить руки-то все. В общем, получается, что это вообще веселые такие вот схемы у людей. Так вот живу, вроде работаю, да, созидаю, понимаешь, что-то руками делаю. Вот представляете, как интересно. Вот я делаю, да, я хозяйка того положения, которое я делаю, получается. И оказывается, тот человек, который реально трудится по-честному, благородно, да, он ведь созидает. И у него схемы вот эти символьные, они все встраиваются даже в его труды. И вообще космос скажет, конечно, ты мой сотворец, я созидаю, ты созидаешь. И символы, это очень логично, что у людей они есть. Вот генетики, конечно, по-другому все это видят. А боженька скажет, вот я нарисовала на престоле кого-нибудь там со скипетром. Ну тут вот у нас скипетров нету на этих иконках. У кого-то скипетр, у кого-то, опять же, держава, у державной иконы, например, держава большая такая есть у Богородицы. У кого-то там, конечно, скипетры больше такие какие-то тоненькие рисуют, уж какие-то жезлы-то не рисуют. Но Бог скажет, так это все равно одно и то же, просто они как бы разные. И сейчас я с вами углублюсь немножечко в другую тему. Значит, проанализировав вас, решила вам дать небольшой перерывчик и проветрить. Я сейчас быстренько расскажу про него, про этот жезл. Значит, жезл состоит из 32 уровней формул. Примерно 32. Это же вообще-то космическое поле, которое вот оно в тонком-тонком безвоздушном пространстве находится. Действительно, в общем-то, все логично. В человеке есть законы космоса, Вселенной, вот, собственно, и все. Это атрибуты. И власти, и вообще человек должен быть властелином, например, над цветом тьмы. Изначально всем это выдано. Но бывают исключения, люди-демоны рождаются. Вот, конечно, если родился человек-демон, да, у него там все наоборот. У него не будет власти такой вот, чтобы силы тьмы как бы его боялись и расползались. Вот. Бывают такие люди, к сожалению. Действительно, я раньше об этом особо не задумывалась. Все равно получается, что все равно все люди Богом благословлены от рождения. Но есть люди, которые... Ну, это... Не знаю, кто бы так сказал. Да, наверное, даже прозорливцы бы православные бы кто-то бы точно сказал, что есть люди, которые не люди. Да. Вот так вот такое вот бывает. Ну, в общем, продолжаю про жезл. Он очень подвижный. Сама схема космоса, если посмотреть именно сам космос, подвижен ли он? Вы знаете, он очень много пульсирует. Он вообще изнутри-то выстроен же голографической сеткой, перекрестками, перекрестки. То есть все-таки основной, я бы сказала, знак космоса — это крест, да. А это символ, жезл, это что? А это форма его, фактически. Как, вот фактически вот такая форма. Он при этом скажет, я ведь не могу менять форму, но я из себя ваяю разные вот как бы такие модификации разных форм. И он действительно кому что ведь дает. Например, если человек странник Божий, у него будет посох фактически. Вот есть такое понятие посох монаха. Я когда набираю жезл в Яндексе, мне лично посох монаха выдается. Ну что такое? Вот. А если, например, выдается меч, вот ну, когда-то вспомним того же Илью Муромца, да, он вот так... Он родину защищал, потом шел в монахи. Но он же существует, существовал и существует его дух святый. Вот у него, в общем-то, этот атрибут меча так в нем и остался. А вот если я смотрю на Сергия Радонежского, он духовный воин, он ведь не дрался, он только помогал сражение выигрывать. Вот сидел у себя там, да, в монастыре молился, он все видел, прекрасно все это поле сражений, фактически направлял. Знаете, как интересно. Вот, у него тоже есть меч, у него очень сильный меч, у него в духе он вообще огромный, и он вечно им машет. Вот что вот так интересно, он все время родину как-то, что он отсекает? Ну там, господи. Вообще в астральном поле до сих пор есть змей Горыныч, знаете ли. Потому что есть такое поле, назовем так, драконы. Это все такое иносказательное, я понимаю, не хочется тут рисовать сказки, но тем не менее, вот эти вот темы змеев, они же есть, у нас ведь даже до сих пор бывает, говорят, вот видели в небе, типа кто-то там пролетал, и в газетах, которые там в начало 20 века, помню, где-то я читала выдержки из газет, что вот видели какого-то дракона летящего, огненного, да они, бывает, вылезают, это всего лишь астральные сущности, которые выползают, что это такое? А это враги человеческие, просто это такие демоны, которые нарабатываются человеческими, все равно ведь человеческими мозгами, фактически. Вот. Просто проявляются некие астральные сущности. И вот если, например, даже посмотреть на интернет, что он собой является? Спрута. Это спрут определенный, такой страшный, противный, он даже может быть многоголовый такой вот. То есть он уже наработал себе некое божество дьявольское. И, конечно, с ним, оказывается, силы любви, ценности, законы борются. Вот. Это все, вот, я не знаю, какой наркоман написал «Звездные войны», там все, конечно, не так. Но вообще, когда начинаешь смотреть, какая идет война в энергиях, вот, вот вокруг нас, вот мы живем, да, в нас самих все время Бог и дьявол дерется. А если посмотреть в целом, бьется ли Бог за души людей? Ну, конечно, бьется. Конечно, бьется. Вот и дьявол бьется, ему прям надо. Вот надо ему ням-ням-ням съесть всех.
Ему-то еще легче биться. Он там всякими сладостями, да. Всякими этими соблазнами такими вкусными.
Ну, нас вообще, всякими, нас очень соблазнили. Запад нас соблазнил. Ведь вот все началось вроде как, знаете, секс, наркотики, рок-н-ролл. Да, вот тогда, 60-е годы. И с той поры нас все, чем дальше, тем веселей. Мы очень, конечно, куплены. Очень вообще и дети. Почему дети-то такие? Так они купленные уже изначально уже всем этим интернетом. Они же такие, что действительно надо прочь и подальше от этого интернета. А чем их завлекать? Ой. Это надо, чтобы семья была такая вот развитая, чтобы были какие-то интересы. Папа лучше пусть на рыбалку детей берет, там, если там есть папа, есть дети. Как-то вот так надо, чтобы... Или не на рыбалку, на какие-то другие дела, хоть на баскетбол, хоть в бассейн, чтобы были какие-то общения с детьми. Потому что дети, когда сядут вот в этот вот интернет, ну все, и нет детей. А вон сколько случаев, когда дети убивают родителей. Потому что они отключили интернет. Это что такое? Ну, вот это что? Это болезнь. В общем, кошмар на улице Вязов. Фредди Крюгер отдыхает. В общем, получается, что все просто. Это все смыслы, это все стихии, это все идеи, информация. Эта информация встраивается в нас. И, понятное дело, вот даже, говорю, эзотерики нынче стали об этом говорить, где-то я читала, что, ну, где-то они ведь это считали, ведь какую-то часть, и они могут ловить какую-то более-менее приличную информацию, грамотную. В общем, что Бог сейчас поставляет, или как высший разум, они, наверное, сказали, да нет, Бог, что молитвы сейчас не так сильно работают, как работают символы. А я объясню, почему они эту информацию ловят. Потому что у нас сила слова пропала вообще. Люди ушли в матерную брань, большая часть людей, в балабольство такое, в неделание, ничего не делание, только обещают, не выполняют. Ну, даже себе обещаем, не выполняем. Вот такие все. И поэтому уже действительно небо стало выдавать символьные ряды. Почему я тоже символы выдаю? Причем вот такие символы, которые... Все эти символы прописаны в псалтире. Если вы будете читать псалтирь, вдруг когда-нибудь вы там увидите и жезл, и даже палицу, и державу. Вот это все будете видеть. И персты Божьи, конечно, там тоже есть. Вот. А персты Божьи — это когда-нибудь в далеком будущем. Потому что Божьи руки, семинар у меня тоже есть. Я показываю персты, они есть. Представляете? Есть руки Творца. И они фактически, они же выделяются просто... Ну, знаете, русский язык такой нынче стал. Дешевый, из параллельных миров. Вот, потому что у Бога есть разум, он находится в неких, назовем так, измерениях. Также у Бога есть руки, которые продолжение этого разума, который вот творит. Это аллегория, с одной стороны, но тем не менее, четыре стихии, которыми он создает все. Гинокоды, например, новые, да, потом что-то убирает. Вот Красная книга, например, сделана там, где животных истребляли. Но я вот так смотрю, я думаю, конечно, мы такие плохие, раз такие люди, браконьеров много и так далее. Но ведь если бы Богу было угодно, он бы продлил жизнь этим животным. Видимо, зачем-то они уходят, а когда начинаю смотреть, просто истирается генетическая кодировка какого-то животного, и ее можно восстановить, но в принципе ненадолго. Это надо очень сильно этим заниматься, чтобы эта генетическая кодировка, возможно, появилась снова как востребованная в пространствах. Вот комаров сколько не убивай, они все равно, заразы, годик может отдохнуть, но снова придут. Вот они зачем-то нужны.
Создаются Богом?
Новые животные. Вот знаете, совсем сказать, вот, что не создаются, я не могу. Но какие-то мутации на основе старых, медленные, происходят. Вот, например, кто такое зебра? Зебра, я не знаю, что бы сказали, но я бы сказала, что она ведь не настолько старая. Она появилась, она раньше была немножко не такая, и многие животные мутируют, вот так вот скажу. Но сейчас вообще появились какие-то страшные животные. И на севере у нас появились, вот мне тут мне рассказывали, что появились, во-первых, птицы какие-то странные, очень здоровые летают. Вот я, кстати, вот надо было мне залезть еще в интернет посмотреть. Потом какие-то странные олени, у которых вот такие копыта неизвестно какие. Но это уже мутанты от лукавого. Лукавый тоже создает. На основе вот астральный пласт, он рождает каких-то таких мутантов с какими-то... Какой-то ужас, короче. Ну вот, но это и раньше было, потом пропадало, потом снова было. Это как-то, знаете, вот такой процесс жизни идет. Ну и экология, скажем, нажрались какой-нибудь этой радиации, и родились там непонятные какие-то. Не стоит об этом много думать. В общем, получается, что жизнь не стоит на месте. Ну, когда-то динозавры вымерли. Кстати, динозавры действительно не все были. Вот не все. Кого нашли, это не факт. Если нашли, например, кости окаменелые, подчеркиваю, видишь, окаменелые, вот, это не факт, что это животное существовало все-таки. Были какие-то. Вот, например, были здоровые рептилии, которые летали. Еще там были некоторые. А вот те огроменные динозавры, которые вот... Ну, может, там не все, видите, надо смотреть. Я ж не все тоже вот смотрела. В общем, некоторые динозавры, их просто не было. Это, оказывается, именно, скажу так, астральное поле рождает уже умершее тело. Его не было, но оно вот как бы вот-вот. И окаменелые кости – это тоже штука интересная. Не каждая эта кость способна окаменеть. Вот. Это просто, может быть, родила вот так вот природа, вот просто вот такое вот. Ну, это я когда слушаю все эти идеи, я понимаю, о чем Бог говорит. Он мне уже несколько лет об этом объясняет. Что, конечно, я говорю, ну а яйца динозавров, так некоторые-то были, я не могу сказать, что вообще никаких не было. Тоже вот мутация, да, какие-то, например, умерли, вот крокодилы раньше были, они воспевались вообще из глубокой древности, даже в России, где-то там вот, где-то у нас даже, ой, сейчас навру что-нибудь, в общем, в мифах крокодилы были, вот, что здоровущие, не знаю, откуда они тут их взяли, и получается, что эти крокодилы-то, сдохли те, которые были, а сейчас они стали другие. То есть вот идет мутация, природа перестраивает, тоже идет адаптация, и люди ведь сильно поменялись. тоже там черты лица у нас поменялись, не слабо-то. Мы действительно сейчас стали намного красивее, чем наши вот прародители. Намного красивее. Раньше такие были какие-то, ну, может, их так рисовали, я не знаю. Какие-то плосколицые такие, вечно носатые, с тонкими губами, безбровые такие. Красавцы. У нас, говорят, на севере это всегда были такие скуластые. Ну, поморы, да. Опять посмотришь, думаешь, блин, как будто и правда из Чукч вышли. Ведь нет. Что за безобразие? Не вышли мы из Чукч. Мы это, нормально у нас все со славянскими корнями. Но нам приписывают. Я думаю, что на севере люди скуластые и малоглазые были все-таки от холодов, от сильного ветра. А еще шеи были короткие, потому что вот так вот делали. Холодно у нас здесь. Зимы были же намного суровее, чем сейчас. Толстокожие были от ветра. Но такие прямолинейные, степенные, такие вот все работящие, так спокойно, медленно все делали, что-то не получалось, да ладно, такие терпеливые, знаете, снова начал делать, вот такие у нас были люди. Ну ладно, вернемся к жезлу. Значит, жезл создан 32 уровнями формы. Я про них коротко скажу. Знаете, уровни-то уровнями, а что это значит? А вот это говорит о том, что есть 32 кода, да, кодировочки, которые, ой, мамочки, даже не знаю, как сказать, почему уровни, да потому что этих кодов-то, в общем, код в коде, их всего 32, как бы так сказать, не знаю, сказать, меры, 32 действительно уровня легче сказать, это очень сложная схема, на каждом уровне, вот, например, одного из вот этих кодировок, там не пересчитать, сколько на самом деле разных кодов, да закодировано все вокруг, просто они делятся как-то вот на 32 уровня, вот и все. Если, например, жезл четко до конца осознать, что такое до конца осознать, да никогда мы его до конца не осознаем, просто вот, значит, космос боженька так-то, боженька выдал атрибут некой власти над тьмой, и человек, когда начинает с ним побольше работать, он начинает, кстати, ему нормально с ним дружить, служить ему, но не всегда, потому что если человеку надо обязательно кого-то там натюкать, наказать, да не будет он слушаться, я ведь не учу плохому-то никогда, мне же Бог-то такому вообще не учит. Вот, например, захочу я сейчас пойти и жезлом побить кого-нибудь, с чего бы это вдруг? Такая злобная тетя Оля пошла бить кого-то. Нет, но я иногда прикалываюсь, чуть ляпну. Да, у меня уже сленг свой выработался. Но, конечно, ничего жестокого делать такими мирами невозможно. Вот, например, если я нацепляю на себя жезл, а жезл я нацепляю на себя 50 тысяч раз в день. Он вообще на мне постоянно торчит. Он постоянно перестраивает мои мозги. Мне иногда тяжело, конечно, с одной стороны. Но мне это надо. Да, у меня вообще, видите, бывают тоже такие периоды, когда я просто тупею. Мало того, что я тетенька, я еще и блондинка. Ну, что, ну, я... Что могу сказать? Я же не ученая какая-то, да? Вот, и я, бывает, так тупею, да у меня ведь еще эмоции есть. Я возьму там в эмоции, вывалюсь куда-нибудь. Вообще, я скажу честно, в таком состоянии легче было бы, наверное, в монастыре. Ну, я так понимаю, что сидишь там в келье, молишься с утра до ночи и ночью, и с ночи до утра, и все. Вроде как нашла свою нишу. Но правда, мне потом это не выжить было бы. А здесь все время дерготня, куда-то надо бежать, какие-то вопросы решать. Вот ты там вся такая ушла куда-то в Бога, тут тебе, значит, надо в ЖКО, например, да, с этими тетками разбираться. Вот у нас протечка крыши, например, да. Потом куда-то ехать, что-то там делать. Ужас какой. Ну вот, и, конечно, эмоции бывают, проявляются. Я пока еще, я считаю себя довольно молодой. Вот буду старый, за 70 где-нибудь мне будет, тогда, наверное, буду вообще спокойный, куда? Да. А пока я еще такая горячая слегка, я реагирую. Раз ушла в эмоции, все, отупила. Ну, потому что сбивается же, бывает сбивается. Не то, чтобы я кому-то плохо скажу. Я себе не могу информацию поймать нормально. У меня вот такая вот проблема. И своим. Как представлю, с какой-нибудь глупостью дети. Ой, слушайте, все, у меня каникулы с мозгами. Отстаньте от меня. Примерно так. Ну вот. Так вот, когда я накладываю на себя жезл, что происходит? Он меня перестраивает информационно, вот эти 32 уровня формул, они вот так вот бегают, вот так вот, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и что-то и стирается. А что работает лучше, крест или жезл? Не знаю, что лучше работает. Я вот так скажу, иногда жезл уместнее, иногда крест уместнее. А вообще они между собой дружат, потому что и другой космический мир. И я бы так честно сказала все равно, что жезлы все равно испечрены крестами, потому что и то космос, и это космос, собственно говоря. Но жезл, он действительно больше как вот как какой-то атрибут некой власти. И он бывает работает где-то жестче, где-то быстрее, темпераментнее. И его можно накладывать на людей, как только не накладывать тоже. Его можно, кстати, и по здоровью. И со здоровьем-то мы с вами на одном из семинаров по жезлу будем работать тоже. Вот и крестами вспомним там что-нибудь, куда там что встраивать. И жезлы тоже будем выстраивать обязательно в теле. Ибо хорошо ими равнять сосуды, хорошо равнять печенку вот ими. Почки, вечно я в эти почки пихаю эти жезлы маме своей, потому что у нее этот поликистоз, а мне вот неинтересно, чтобы она, знаете, чтобы у нее вот так вот почки расползлись, она бы с адской болью умирала, вот оно надо. Вот, и вообще противная болезнь, ее еще и не лечат никак. Ну, она сейчас вот опять чистотельчик попьет, а всю жизнь чистотельчик периодически пьет. Когда я спрашиваю, какой там у тебя этот, мама же делает какой-то рецепт. Ну что она? Она взяла травки и туда кинула его, и так и пьет. Все же там вымеряют это чистотело. А она всю жизнь его пьет, и вот 82 года будет в феврале. Так что нормально. С учетом ее организма она его выносит. Ну вот, не то что значит постоянно, но периодически, она, наверное, мне кажется, раза два-то в год пропивает его. Вот она опять сегодня у меня, говорит, привези мне чистое тело там от девчонок-травниц из Ульяновска. Я говорю, да у меня же лежат еще залежи, ты достала и отдала. Ну, пошла. Довольная. Ну вот. В общем, получается, что жезлом можно работать, накладывая его фактически на себя, на другого. Только накладывать надо не с целью наказать, а с целью, например, вообще на самом деле всегда советую с молитвой все равно. Господи, вразуми, например, да? Господи, помоги голову на место как-то вот так вот вернуть, да? Мысли подровнять. Мысли ведь тоже через жезл равняются, кстати, довольно неплохо. Сейчас мы с вами немножечко как раз поработаем. Я вообще должна уже была давно жезл на вас нацепить. Сейчас нацеплю. Ваши же. А что его можно делать большим? Можно. А вдруг он только маленький? Нет. Это голографическая такая вот схема, она подвижная. Так что я беру жезл и вот так раз на вас. Сейчас вы его тихонечко поощущаете. Я иногда им люблю прошлое нехорошее, вот груз проблем убирать. Но я сначала вот на вас надела, сейчас еще уплотню его, то есть я дублирую, еще нацепляю и еще нацепляю. Вот по мере необходимости, что можно почувствовать? Некоторые рамочки, вот как будто бы на голове, вот на теле. Он же такой вытянутый, он правда есть. Это, конечно, измерения тонкие. Измерения здесь начинаются, ну где-то с 7-го примерно, я бы сказала. И далее. Конечно, аллегорически, ну примерно. По крайней мере, он там ощущается. Сейчас потихонечку он выстроится поплотнее. Такое ощущение от него может быть немножко вязкое, такое какое-то вот, он тяжеловат на первое время.
Давит.
Угу. Ну, вот такая вот конструкция, он немножко сверху шире, снизу как будто потоньше, так выглядит, бывает одинаково, я тут уже не берусь, вообще это подвижная конструкция. Какое дать задание? Знаете, я пока что просто выстраиваю вас в нем и ну так, немножечко как энергии почищаю. А теперь еще одну работу сделаю. Вот он пошел работать. Или можно ему усталость снять? Ответ, нет, сегодня точно нельзя. Ладно, нельзя. Теперь я его перемещаю в зону прошлого за спину. И просто через него стягиваю всякий негатив. Конечно, не весь. Было бы здорово, если бы все стянуло. Но я всегда хихикаю на эту тему. Поди стяни у человека весь негатив. Ноги, руки отвалятся и все. Потому что у нас в теле и Божьи стихии, и дьявольские есть. И именно от дьявольских стихий надо поэтапно отходить самому человеку. А не просто пришла тетенька, почистила тебя. Просто какие-то вот эти законы можно подровнять. Вот зона прошлого. Я запустила работу по устранению всяких, знаете, никчемностей, например, и глупостей. Попробую запустить работу. Но она, опять же, такая вот работа-то, ее по-разному можно делать. Вот сейчас я просто говорю, обиженное состояние души, например, да, ну вот запустила. Сейчас, ну, наверное, будет тяжеловато, может и нет, у кого какая история. Но обиженных состояний души у нас всегда полно. На что-нибудь там мы вечно обиделись, на себя, на других. На жизнь свою тяжку. Тяжела ты женская дома. Угу. Сегодня на зарядке тут вещала. Говорю, возьмите, почитайте про какую-нибудь там старицу, которая прошла все испытания. И запомните. Сравните с собой, скажите, где у вас тяжела доля? Он говорит, ту же Матрону, да, московскую. Где тяжела доля? Мне сейчас еще про одну Матрону дали книжечку почитать. Надо как-то быстро-быстро прочитать, а так-то... Следующей ночью уезжаю. Была еще одна Матрона, у которой судьба была явно похожа на эту Матрону. Хочу почитать хотя бы немножко. Она тоже была слепая, и она как шестилетний ребенок размером осталась. Всегда лежала, но людей принимала. Вот прижизненные фотографии есть. Мы же только про одну Матрону знаем, а их, наверное, около 4 все-таки есть. Ну, разные там, не то, что все прям слепые. Ну, вот
из северного духа или как?
Нет, как это? Это разные люди. Да, да.
Я думаю, после воплощения может
быть. Не. Здесь нет такого. Это геномодификация, то, что сейчас сказали.
Да.
Это когда от одного духа рождается несколько людей, это геномодификация, это нехорошо.
У каждого.
Это вообще демоническое поле на самом деле. Дух расщеплен. У него получается небесная часть души одна, а проекции, которые вокруг нас души, они, в общем, как бы у человека внутри духа раскол. Он закрепощен собой, это ненормально. Это тоже демонятки. С ними работать не так легко. Но потом, собственно, выравниваются и нормально все. Вот, зона прошлого. Я теперь еще у вас коридорчик в прошлое сейчас закрою, но закрывать я буду тут уже крестиками золотыми. Я обычно так штопаю, как будто бы. Что такое коридор в прошлое? Ну, это наше нытье, наши страдания какие-то. Вот у нас бывает, открывается в душе странный астральный коридор, и у нас идет отток энергии назад, фактически в какое-то прошлое. А зачем эта энергия там в прошлом? Она там не нужна. А почему так получается? Знаете, вот это, наверное, из серии как раз вот законов измерений, прошлое, будущее. Не знаю, почему открываются коридоры. Я пока, наверное, внятно не объясню. Просто я понимаю, что у человека есть такая история. Либо он зациклен на чем-то, на потере чего-то, да, что-то вот, например, потеряла, жалко. И фактически теряешь энергию туда, вот в это прошлое. Поэтому сейчас прям вот так вот штопаю сзади. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. У всех открыты коридоры. Не нужны нам совсем. Я еще в процессе общения не раз на каком-то семинаре снова буду штопать и учить, как это делать. Жалко, тяжело, плохо, не могу. Ой, спать, а то вас уже захотелось. Вот у меня такие глаза стали русские. Это вот эти вот всякие страдания, такие вот, из души лезут. Сейчас еще что-нибудь проработаю жезлом. Сейчас мало не покажется, наверное. Еще раз его усилию в зоне прошлого. Вообще сейчас понакладываю несколько штук. Прям вот такую восьмиконечную звезду нарисую. Господи, помоги проанализировать себя получше. Это что во мне не так? Во мне... Всякая там идея прошлого накопилась, законы перекосила от тяжести душевной, да? Ну вот я вот сейчас вот это немножечко, вот эту тяжесть поубираю. И еще один жезл сейчас встрою. Вот так. В голову. Сейчас он потихонечку так вот, ну как, по нарастающей работать. Что я ему даю, какое задание. Это тоже один из способов убирания негативного мышления. Просто даем задание стянуть дурные мысли жезлом. Вот так вот. Пум! Мы сегодня так с вами. Нас еще на других занятиях будем учиться и с другими людьми работать, и вообще стягивать какие-нибудь пространства вот с того же города, негатив какой-нибудь жезлами и державами. Они в паре хорошо работают. Неужели подключается космос и Вселенная? Так что не подключаться-то? Они вот тут параллельные миры вокруг нас. Я понимаю, что они там, их больше, но Вселенная, она везде. Так и космос также. Я помню, читала, в Яндексе набрала различия, там как-то было так написано, что типа космос где-то там. Ну это слово-то такое, что да, и космонавты туда улетают, да? Ну, правда, и Вселенная вроде туда. Вот. А Вселенная, она как бы вездесущая. У Бога нет такого понятия. Мужское и женское, оно везде. И святой мир тоже вот этот вот везде. Под землей он есть, под землей он существует просто настолько в других измерениях. Но у нас принято считать, что под землей типа ад, да. А Бог скажет, я там тоже есть, просто я там есть... Ну, как, меньше его там, что ли, вот он говорит, да в параллельных-то мирах, ведь у нас в теле. Просто эти измерения, они вроде как не касаются клетки, как нам кажется. Но они касаются, конечно, клетки. Сопровождение в параллельных мирах любой клетки тела все равно Божье вот и есть. Соответственно, тонкое поле, конечно, существует, поэтому... Работать теми же жезлами, державами над большими площадями не так-то и сложно, потому что это все вот эти вот измерения вокруг нас есть, и там есть эти символы. На первом жезле всегда плющит. Плющит, конечно, что думаете? Это очень такая палочка интересная, она тяжелая палочка. Потом, когда начинаешь к ней вроде привыкать уже, потом хорошо, я сейчас ими только так. Так я уже сколько лет-то, что мне с ними отмашу? Можно ли накладывать жезл на животных? Можно. А как? А вообще, смотри, какие животные, что с ними вообще надо, подлечить можно? В общем, так вот скажу. Вот как кресты есть, например, огненные, золотые, там какие-то разноцветные всякие разные. Жезлы тоже есть. И огненные, и золотые. Самые основные, да как-то огненные и золотые. Есть какие-нибудь чугунные, железные. Ой. Опять же, это... К вопросу о химсоставе эфира, ну, в принципе, да, конечно. Вот у нас полезные ископаемые есть на Земле? Есть. А эфир тоже соткан из тех самых, как бы, микро-микро-микро частичек, которые потом участвуют, например, в золоте и где-то. А стихия огня при чем тут? А все, что есть на Земле и в космосе, и во Вселенной, все имеет свои символы, свои вот эти вот кодировки. Поэтому, конечно, есть. Но вот огненный жезл, он шустрый, быстрый, он... реально быстро что-нибудь стягивает. Вот я, например, у своего животного, она у меня совсем что-то дурная делается, не знаю, что с ней делать, честно говоря. Я же не могу вечно с ней работать, не могу. Но в принципе, с учетом ее состояния, я ее все-таки как-то держу. Что я делаю? У меня всегда в голову и встроен жезл, всегда, прям вообще, и еще встроен жезл, извините, в заднее место, чтобы ее высочество какало на улице. Не дома. Ну так вот, да. Ну она у меня такая забавная животина. Получается. Я как только куда-то уехала или что-то, она может взять и раскакаться. А потом я опять приехала, спустя какое-то время, в кучу ее собираю. Она сегодня вообще очень плохо по улице ходила. Ну, как-то вообще так все тяжело, не знаю даже, что с ней делать. Вообще умные люди таких усыпляют. А мне вроде и жалко, и не знаешь, что делать вообще с этой чудой. Вот пока сидим, смотрим, что дальше будет. У нее, наверное, рак мозга все-таки. Вот я вот так посмотрела. Как-то у нее там кисты. И, судя по всему, что-то там не то. У нее мозги вообще ведь не работают. Ну, что-то собачье слабоумие. Ну вот, лечить я ее не в состоянии, насколько я могла ее лечить, я лечила. Это я лечила много ее. Собака просто такая, она по жизни нездоровая какая-то, от рождения была. От рождения действительно не очень здоровая собака. Вот так вот, ну, подарили инвалида. Вот сама же взяла. Ей 12-й. как в Пекинесе. Вот. Что-то у нее, наверное, вообще с ее родословной не так. Я знаю, что ее мама сдохла, мама у нее была молодая, когда ее родила. И, судя по всему, я, правда, не отслеживаю, это мне информация идет, я верю в эту информацию. У нее и их было четверо, главное, двое таких как рыженьких, не рыженьких, и две беленьких собачки. Так вот, по ходу дела, беленькие сдохли. Что-то, видимо, у них там ничего, ну, такое не очень. Наша еще долгожитель из этого помета. Она была первенница, она... Вот такая вот. Мне было сказано, что у нее, во-первых, есть катаракта, вот, и у нее есть проблемчики с суставами. Есть. Ну, у них вообще есть. Я потом, когда искала вот эти вот их эти болячки-то собачьи, думаю, там целый букет у них у этих. Кто их придумал? Это древняя китайская собака, какой дурак вообще. Неужели они сами откуда-то родились? Вот спрашиваю Бога, ты создавал? Он говорит, нет. Я говорю, как не создавал? Ну как?
Он говорит, 400 пар.
Вот это ей там типа не одна тысяча лет же, да, вот таким вот. Вы знаете, с ней считывается какая информация. Я ведь вот опять же не пойму. Вообще в китайской этой мифологии им типа поклонялись, потому что они как бы считаются как обезьяна и лев воедино. Ну да, обезьяна точно, и точно типа микролев какой-то, да, мохнатая такая. А у меня идет информация, что она точно была выведена вовсе не семейство собачьих. Видимо, какое-то было скрещивание, не знаю, что за скрещивание, но с каким-то вот животным. Это тушканчик какой-то. Мне все хочется тушканчиком назвать. Надо на тушканчиков посмотреть. Но они же не похожи на них. В общем, как-то вот так вот. Ой. В общем, получается, я вот про что? Жезлами можно лечить животных, насколько это позволимо, насколько вообще это можно. Потом наказывать можно. Фактически, вот как наказывать? Вот так вот на голову фактически нацепляешь. Так только самое главное говорить, объяснять, что надо. Все символы всегда ждут информации, не просто нацепила и пошла. Надо сказать. Можно и попросить у Бога разрешение. Говорю, а с животным, почему бы нет? И у Бога можно просить, Господи, помоги устрожить, например, да, фактически. Можно даже просто инструкцию давать. Так, устрожить. Вот у животных есть обязательно дух, духовное начало. И оно вот эти символы, и это духовное начало начинает перестраивать, структурировать. Не знаю, я знаете, что знаю? Что если не подвластно животное, то значит и не получится. Бывают больные животные, например, гормональный фон нарушен, псих он с ума сошел. Его можно, в принципе, выровнять, но все равно надо параллельно лечить, если мало ли что-то случилось. Ну, бывает же всякое, там, взбесился, предположим. А вообще, в целом, подлечивают эти жезлы неплохо суставы, внутренние органы, сердце, почки, печень. Я ими работаю, с животными, часто. Ну, кресты и жезлы. Вот. Если, например, мало ли кому-то надо, ко мне там что-нибудь говорят, я смотрю, начинаю равнять, и в принципе, ну как получается, вот опять же серии, да, есть у природы естественный отбор. Конечно, я не могу вылечить то, что, например, неизлечимо, в принципе. Мне, например, моей я уже устала с ним, я с ней уже сколько лет возюкаюсь, этой моей красавицей. Она вообще на моих энергиях сидит. Вот. А так, по идее... Ну, так как животное гиблое, поначалу я эту информацию уже не получала, вообще оно гиблое животное уже давно. Вот оно вот так вот. Привязано ко мне, но ничего не понимает еще. Ну вот, а вообще так-то, действительно, если животное сильное, но что-то с ним случилось, то можно его подровнять, и оно будет нормально бегать, жить. Вот. А если оно слабое и должно сдохнуть, то оно все равно сдохнет. Все равно, тут уже там их еще, у них вот, у животных же есть... Бог есть, есть, только он другой. Не так, ну, как бы тот же самый сначала, изначально, весь твой, значит, творец один, един для всех. Но у них же есть свое некое, назовем, некое природное божество, назовем так, которое как раз курирует их. И у каждого мира животного царствия есть свое, ну, вот опять же, вот это вот как вот, ну, опять же, назову, ладно, божество. И атрибуты власти есть, оказывается, у каждого. И подводного царствия, и земного царствия. Вот, например, если посмотришь на мир каких-нибудь оленей, хочешь спросить, а у вас есть какие-нибудь атрибуты власти? Они говорят, есть. Я говорю, какие? И у них даже есть наподобие, что-то палец и не палец, вот что-то вот такое. Ну, и так и выглядит. Вот они вот тоже, они имеют право здесь жить, у них есть своя история. И они, ну, олени, их, конечно, истребляют тоже не слабо, но вообще пока генокод у них существует, конечно, насколько вот так смотришь. Ну, в общем, когда человек начинает трудиться во славу Божью, он может лечить животных, конечно. Что там говорить? Можно. Можно и хомячка вылечить. У меня тоже такие были практики когда-то. Вот и рыбок в аквариуме более-менее структурировать воду им, когда у них вот вода мутная, 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 мутная. Бывает такое у них, как вот, знаете, портится вот откуда-то прям вот, как вот эту флору никак им не создаешь. Я тогда помню, у меня был аквариум-то. Никак не создашь. Я накидала туда всего, и оно стало чище, эта вода. А потом я отдала ребенку в ЖКХ. Ну, и они там сдохли. Потому что я уже, мне невозможно было держать. И так замурыжила всех. Собака, аквариум, а сама везде держу, да? Вот прям так моей маме счастье с этими всеми аквариумами. Но и так из этой собаки уже тоже вся устала. Вот. И получается, что вот этим символом мы с вами будем работать потихонечку. Если вы захотите без меня им что-то у себя поделать, пожалуйста. Просто для начала, так как вы еще пока их не очень понимаете, вот так хотя бы ладошки, да, почувствуйте его, и потом вот этот жест можно себе хотя бы там на голову. Пум, можно вот так нацеплять вдоль. И даже давать задание, фактически голову в кучу собрать. Еще один способ в кучу голову собрать. Крестик внутрь мозгов. Можно вообще жезл нацепить и крестик туда. И прям дать задание, что сконцентрироваться на главном, да. Жезл будет вот так вот голову. И крест внутри мозга тоже будет голову структурировать. Чтобы повнимательнее быть, например. Мне, кстати, тоже иногда надо. А то я вообще бать никакая. Как сейчас. Я еще какая-то. Через 2 часа буду никакая. Ты знаешь. Ну вот.